Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите тележурнал «Кузбасский ковчег».
Всех вас, дорогие отцы, братья и сестры, мы сердечно поздравляем с великим и светлым праздником Рождества Христова. Этот праздник нас соединяет с самым важным событием истории – с рождением в Вифлееме Сына Божьего и Сына Человеческого, Господа Иисуса Христа, Спасителя мира. Слово «Спаситель» открывает нам тайну Его рождения, пришествие в мир, цель Его служения. Спасение – это то, о чем мечтает каждый человек в разных жизненных обстоятельствах. Обычно мы говорим о спасении, когда речь идет о жизни и смерти. Но как часто мы нуждаемся в разрешении конфликтов, в преодолении трудностей, в победе над болезнями. Как часто мы нуждаемся в том, чтобы внести свой вклад в изменение к лучшему жизни нашей семьи или общества, или всего народа. Мы обычно не используем слово «спасение». Но именно это слово и объединяет все подлинные чаяния любого человека. Господь пришел, чтобы спасти нас. И самое главное и великое спасение в том, что Он дает нам силы побеждать зло, а значит, наследовать Царствие Божие. Но Он дает нам также силы побеждать любую неправду и любое зло в нашей жизни. Потому что если мы с Ним, и если Его благодать, Его сила простирается на нас, то мы способны преодолевать и побеждать всякие конфликтные обстоятельства нашей жизни. Минул год, очень непростой для жизни нашей страны, для жизни церкви, для народа нашего. Но сейчас мы можем со всей очевидностью сказать, что по милости Божией, трудами нашими, конечно, с помощью Господа, к которому мы обращали горячие молитвы, Отечество наше проходит через трудные испытания, не разрушая само себя, не откатываясь назад, но пусть медленно, но верно двигаясь вперед. Будем просить родившегося в Вифлееме Спасителя, чтобы следующий год был годом Его благости. Нам не избежать трудностей и скорбей. Такова человеческая жизнь. Но очень важно, чтобы скорби человеческие не разрушали нас, но делали еще сильнее. А человек становится сильным тогда, когда он чувствует силу Божию. И если он сочетает эту силу со своими собственными человеческими усилиями, то в результате мы имеем совершенно ясное и убедительное положительное развитие и личности, и страны, и общества. Пусть благословение родившегося в Вифлееме Спасителя всех нас укрепляет на нашем жизненном пути. Праздником!
Уникальная во многих отношениях экспозиция открылась в середине декабря в городе Кемерово. Документальная выставка носит название «Православие в Кузнецком крае на сломе эпох» и посвящена первым мученическим подвигам за веру Христову на территории современной Кемеровской области в период гражданской войны.
«Из сердца человеческого, говорится в Священном Писании, исходят добрые помыслы. И из сердца же человеческого, говорится в Слове Божьем, исходят и злые помыслы». Отсюда очень важный вывод можно сделать трезвому человеческому разуму. Пока мы не воспитаем человека, способного сопротивляться искушениям, мы никогда не обретем ни политической стабильности, ни мира, ни спокойствия, ни солидарности людей. Вот почему сегодня для нас так важен пример святых людей, особенно новомучеников, исповедников, которые смело отдавали себя за вот эту правду Божию.
Экспозиция расположилась в выставочном зале Государственного архива Кемеровской области. И состоялась она благодаря совместным усилиям священников, ученых-историков и сотрудников Государственного архива. Результатом многолетнего кропотливого труда стало собрание личных документов, фотографий, свидетельских рассказов о священниках и прихожанах православных храмов Сибири, пострадавших в годы репрессий. Комиссия по канонизации святых Кемеровской епархии не один десяток лет по крупицам собирала информацию, бросающую свет на эти неясные, закрытые долгие годы страницы истории.
Фотографии, представленные на экспозиции, собирались буквально с миру по нитке. В основном это из фондов родственников самих вот убитых священников, псаломщиков, тех, кого вот удалось найти и кто сохранил память о своих предках, тех, кто также мог внести какую-то нам ясность в этом вопросе. Вот интересная фотография: священник Василий Никодимов из села Кольчугино. Фотография разрезана была пополам. Вот священник сидит вместе со своей матушкой на фотографии. Она была разрезана ровно пополам, где вот как бы отделялся священник от супруги. И, значит, нам передала эту фотографию внучка отца Василия. Ей самой уже 75 лет, она совершенно недавно узнала, кто у нее был дед и вот как он погиб. Вот эта отрезанная часть со священником, она была спрятана, в семье не хранилась. Потому что в те годы невозможно было говорить о том, что вот у тебя был дед-священник, да еще убитый советской властью.
Среди пришедших на выставку оказались люди, в семейной истории которых находятся подобные же неясные места.
Я знаю, что мой прадед в свое время был репрессирован, то есть он на Алтае служил. И его репрессировали, то есть куда-то в лагерь отправили. И вот видел фотографии про бабушки, но там было только прабабушка стояла. То есть вторая половина фотографии, она была просто обрезана, и в углу с краешку было видно кусочек ряса. То есть вот даже на таком уровне, чтобы потом вот нигде никак не засветиться, что вот в семье есть какие-то там служители церкви, то есть вот, чтобы семью как-то спасти, вот люди вот так вот поступали. Ну и потом он после войны уже как бы был освобожден, но что дальше с ним случилось, я вот, к сожалению, не знаю.
Сегодня за счет тех людей, которые предоставили свои материалы, это и фотодокументы, и вот мы можем судьбу, ну да, записи есть о смерти, а вот что за этим, да, какая судьба была еще у этого человека до этого, это, конечно, интересно, необычная выставка еще с представителями, у нас союз такой, с представителями церкви, конечно, и с первых уст практически тоже вот узнать эту информацию, нам самим это интересно.
Помимо фотографий, личных вещей, семейных архивов, родственников, на выставке можно увидеть метрические книги, послужные списки из Томского архива, периодику тех лет, декреты и постановления, предоставленные Государственным архивом Кемеровской области.
Комиссия по канонизации, собственно, занимается сбором информации о тех наших предках, кто по каким-то критериям достоин для прославления в лике святых угодников Божьих. Вот. Ну и один из пласт, вот, значит, да, так сказать, этих людей, как раз новомученики-исповедники Церкви Русской, те, кто пострадал в 20 веке. Вот, поэтому, как бы, тут можно сказать, даже основной, что ли, приоритет сбора материалов, это как раз именно новомученики. Вот, о них собирается, как говорится, больше всего материала. Вот, из тех источников, которые я перечислял. Вот. Ну и как бы вторая функция, это, конечно, проведение подобного рода выставок, конференций, семинаров, где бы обсуждались эти вопросы, где бы можно было вот как раз, как сказать, доносить вот до людей вот, значит, жизнеописание, что ли, подвиг тех людей, кто пострадал за веру.
Серьезная часть экспозиции составлена в результате научной работы по изучению истории православия на Кузнецкой земле.
Мы вместе с архивными работниками, я сейчас как раз отсматриваю фонды по 20-30 годам, по судьбам православия в этот период времени. И вот помогал архивным работникам выбрать документы для выставки. В частности, вот, собственно говоря, большинство документов по этой стороне – это как раз документы, отсмотренные в том числе и мной.
Те документы, которые сохранились, они хоть и официальные, большинство из них, но так или иначе затрагивают, потому что за каждым документом стоит судьба человека. Как это решение отразилось на его судьбе, на его семье, вот это мы стараемся все показать. Видим, да, декрет советской власти, вот об отделении церкви от государства, а потом, что повлекло-то это за собой, действительно, такие глобальные последствия, просто судьба ломалась, действительно, всей семьи.
Да, знаете, есть слова замечательные Тертуллиана, раннехристианского писателя: «Кровь мучеников – семя церкви». То есть именно на страданиях своих членов церковь и созидает свое земное существование. Не было бы крови первых мучеников христианских, да, в Римской империи с 1 там, по 4 век, ну, не было бы у нас такого, наверное, распространения христианства. Да? Вот. Ну и для России вот 20 век явился таким большим испытанием, где пришлось тоже ответить достойно. Вот на... Достойно, наверное, наш народ ответил на эти испытания, потому что хотя кто-то избегал этих страданий, прятался, да, вот как Алексей Михайлович говорил, там отречения были от сана, да, ну, было такое, конечно, в истории. Но вот как бы вот о вот этих первых, вот, да, вот людях, о которых я говорил, ну, вот именно герои. У нас сейчас много же ведь героев, которые такие мнимые, которые нам преподносят, как они герои, вот, да, вот, а нам вот важно говорить, да, вот о тех, кто действительно все-таки героизмом обладал при своей жизни. Казалось бы, в чем героизмом, да, когда безоружный человек противостоит вот целому там отряду вооруженных мужчин.
По-человечески тяжело поднимать такие трагические пласты истории. Но, очевидно, память помогает нам оставаться людьми и не дает погрязнуть в своих насущных заботах. А, возможно, и дает шанс избежать повторения старых ошибок.
Довольно сложно здесь, это, наверное, следующая задача, понять, почему же случилось то, что случилось в 20-е годы. Потому что здесь виноваты не только государство, но и люди. Потому что те, кто считался православными и считалось, что они... привержены православной вере, вдруг в 20-е годы поднимали в том числе и оружие против священников. То есть вот этот переход понять, да, и довольно сложно угадать. А сейчас происходит обратный переход, мы пытаемся вернуться к ценностям, а без православия понять полностью ценность русской культуры, на мой взгляд, невозможно. Поэтому такой интерес. Хотя и другие конфессии у нас в Кузбассе, например, развиваются довольно активно.
События, которые происходили в начале прошлого века, в начале 20 века, это 19-е, 20-е годы, к сожалению, они повторяются и сегодня на нашей земле. Это те же оранжевые революции, та же Украина, гонения священников, гонения руководителей Русской Православной Церкви. И, конечно же, вот то, что происходит на Ближнем Востоке, когда формируются такие террористические организации, значит, как ИГИЛ, уничтожаются духовные, религиозные ценности, моральные ценности. И данная выставка всех нас призывает к одному – извлекать уроки из прошлого и делать выводы на будущее.
Здравствуйте, уважаемые телезрители! В Музее истории православия на земле Кузнецкой представлены две пространные иконы Рождества Христова. На них изображено сразу много событий, связанных с одним главным – с Рождеством. Посмотрим на икону, которая написана в селе Палех в 19 столетии. Итак, мы видим, как новорожденного Господа Иисуса Христа купают. Возле он лежит запеленутый, причем в белом полотне. Это нам может также напомнить то, что произойдет с ним в дальнейшем, когда после снятия с креста его тело обовьют плащаницей. Обратите внимание, над ним склонились не только Пресвятая Дева, но и ангелы. Все они находятся в поклонении новорожденному. Он родился не в хоромах, даже не в гостинице, а в вертепе бедном. Вертеп – это пещера, где ночевал домашний скот, также находился во время непогоды. И на иконах традиционно среди всех животных изображают именно двух – это тельца и осла. Телец символизирует избранный израильский народ, среди которого и родился Господь Иисус Христос, а осел символизирует всех язычников, забывших истинного Бога. То есть и тех, и других пришел спасти Господь Иисус Христос. Христос. Вы видите пастухов, они тоже вопрошающе смотрят на новорожденного. А около находится Иосиф. Он был мужем Пресвятой Девы Марии. В браке они жили как брат и сестра. Вы видите, что около Иосифа находится еще один персонаж. И Иосиф сам изображен в задумчивой, как иногда обозначают, меланхолической позе. Он, как всякий человек, до конца не может понять, как дева может родить самого Господа. И вот эти сомнения всеивают в его душу, расположенной возле человека. Новорожденному приехали поклониться волхвы, мудрецы с Востока – Гаспар, Валтасар и Мельхиор. На Востоке считалось, что если на небе зажглась новая большая звезда, значит, родился гений, или великий полководец, или царь. От иудеев, находящихся в России, немногие восточные народы знали, что иудеи ожидают мессию, царя иудейского. Когда на небе зажглась большая новая звезда, мудрецы поняли, что родился тот самый мессия. И они поехали в страну иудейскую. И первым делом они приехали к царю Ироду. И спросили, где родился царь иудейский. Царь Ирод заволновался. Он ревновал о своем престоле. Но внешне этого не показал, а приказал позвать к нему всех знатоков Священного Писания. И спросил у них, скажите, где должен родиться царь иудейский? И те, опираясь на Священное Писание, ответили, в Вифлееме. И тогда Ирод сказал трем мудрецам, трем волхвам, езжайте в Вифлеем, а когда найдете новорожденного, приезжайте ко мне и скажите мне, где он находится, чтобы и я сходил ему поклонился. На самом деле у Ирода были коварные планы умертвить новорожденного, поскольку он видел в нем конкурента. Царь Ирод выглядел благочестивым, но на самом деле он злоумыслил убить новорожденного, ревнуя о собственном престоле. Здесь мы видим, как царь Ирод созывает знатоков Библии и спрашивает у них о месте, где должен родиться царь иудейский. Волхвы едут в Вифлеем, но они не знают, где конкретно находится новорожденный Мессия. И им путь указывает Вифлеемская звезда. На иконе мы видим, как ангел ее держит, а лучи светят на новорожденного. Приехав, мудрецы, конечно же, удивились месту, вертепу, но они почувствовали благодать и дарят новорожденному золото, как царю, ладан, как первосвященнику, и смирну, как человеку смертному. Причем обратите внимание, что здесь изображено дева и Бога-младенец сидят на престоле. Конечно, это не соответствует исторической действительности, но зато подчеркивает истинное значение данного события. Затем здесь показывается, как волхвы спят, им во сне является ангел и говорит не возвращаться к Ироду, ибо тот ищет души Бога-младенца. И они уезжают к себе на родину другой дорогой. Но о том, что произошло далее, мы расскажем в следующей передаче. Всего вам доброго.
Дорогие телезрители, нам очень важно ваше мнение о нашей программе. Пишите и звоните нам. Всего вам доброго!